направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня – тромбоз. Прежде чем мы поговорим о том, что, к сожалению, от этой болезни, вообще связанных с образованием тромбов, умирает каждый четвертый человек на Земле, при этом осведомленность, к сожалению, у нас хромает, я напомню наши координаты эфира. СМС-сообщение высылайте на номер +7 925 88 88 94 8. Звонок +7 495 73 73 94 8. Телеграм говорит МСК Бот, Твиттер говорит МСК. Пожалуйста, пишите вопросы, я обязательно все зачитаю, услышим вопросы, конечно, но прежде хочу представить нашего прекрасного гостя. На связи с нашей студией врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории, заместитель директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского, руководитель регионального сосудистого центра Константин Александрович Попугаев. Здравствуйте, Константин Александрович.
Добрый день, здравствуйте.
Константин Александрович, начнем с самого начала. Вообще, что такое тромбы? Ну, в общем-то, это понятно, что это необходимо все нашему организму. Тем не менее, подробно. И вообще, почему они появляются?
Ну, вообще, тромб – это, грубо говоря, сгусток крови, который образуется либо в полости сосуда, либо вне полости сосуда. А тромбоз бывает артериальный, бывает венозный. Природой он задумывался тем, чтобы просто останавливалось кровотечение, чтобы человек не умер от кровопотери в том случае, если такое кровотечение у человека появилось, развилось.
Угу. А что же тогда вот пошло не так? Давайте уже поподробнее про артериальный и венозный как раз вот это виды заболевания, я понимаю, поговорим. В чем разница? И вот про каждый можете рассказать, на что обращать внимание?
Да, конечно. Венозный тромбоз – это тромб, который образуется в венах. Это чаще всего вены нижних конечностях, это тромбофлебиты, и они опасны, собственно говоря, тем, что могут вызвать так называемую тромбоэмболию легочной артерии. Это жизненно угрожающее такое состояние, которое проявляется отрывом тромба из вены, чаще всего ноги или малого таза, и этот тромб по венозной системе попадает в сосуды легких, там нарушается легочная гемодинамика, и человек может незамедлительно умереть. А артериальные тромбозы – это тромбозы, которые формируются в артериях. Если артерии, значит, в головном мозге, в центральной нервной системе, и формируется там тромбоз, то у пациента развивается инсульт. Если развивается тромбоз в коронарной артерии, в артерии сердца, то у пациента развивается инфаркт. Если тромбоз образуется в крупной артерии ноги, то формируется артериальная, значит, ишемия ноги, ну и, соответственно, если руки, то руки. Вот. Ну, если кратко и простым языком, то вот такая получается картина.
Угу. Скажите, пожалуйста, что же пошло не так? Вообще вот это заболевание, как тромбоз, известно достаточно большое количество времени? Либо всегда люди с этим состоянием жили? Просто как мы, собственно, получились, так, извините, и все болячки вот такие, потому что, ну, к сожалению, да, многие заболевания и молодеют, но они и тысячелетиями развивались, шли к этому, чтобы уже в конце концов получается со всеми технологиями и вот обновление, омоложение заболеваний. Но про возраст мы чуть-чуть попозже поговорим, а вот вообще это тромбоз, старые заболевания, скажем так?
Да, конечно, сколько существует человечество, столько было рядом с нами и проблемы, связанных с тромбозами. Конечно, это старая проблема. Просто дело все в том, что система гемостаза это является такой очень-очень важной системой в организме человека, и любое возмущение, так скажем, внутренней среды организма, будь то какое-то системное заболевание, скажем, там ревматизм, красная волчанка, еще какие-то системные заболевания. Или какие-то острые заболевания, скажем, воспалительные заболевания, вирусные заболевания, бактериальные пневмонии, они все приводят к активации, к гиперактивации системы гемостаза и может приводить к формированию ее тромбоза в том или ином сосуде. Если мы говорим про ковид, который у всех на слуху, так этот ковид, он вообще абсолютно краеугольный механизм развития заболевания, это формирование как раз и тромбозов. И вот эти вот жуткие пневмонии, которые мы видим у людей, они, по сути, не являются теми пневмониями в привычном понимании этого слова, этого понятия, как мы привыкли подходить к пневмонии, как к воспалению паренхимы легких, а при ковиде вот эти изменения паренхимы легких связаны как раз с формированием множественных тромбозов в мелких сосудах легких. Поэтому тромбоз и система гемостаза, она неминуемо принимает участие при любых маломальски серьезных патологических состояниях, которые протекают в организме у человека.
Вот как раз хотел бы про эти патологические состояния наиболее часто. Вы уже сказали, что это аутоиммунные заболевания, системные, вот как раз на красная волчанка, да. Ревматоидные артриты. Да. Но там же, наверное, вот у кого, скажем так, густая кровь, как у нас знают, у меня склонность, это вот мне бабушка говорила, к тромбозам, потому что очень густая кровь. Когда-то там сдала общеразвернутый анализ крови. Я помню такие разговоры достаточно давно. Вот, ну а какие заболевания, вот еще как раз именно хронические заболевания, приводит вот как раз к тромбозу, к таким состояниям?
Ну, например, если мы говорим про женщин, да, про акушерство, гинекологию, то, например, одной из наиболее частых причин невынашивания беременности как раз является антифосфолипидный синдром, например, да, это такой вариант аутоиммунной патологии, когда у человека склонность к такому патологическому тромбообразованию, и, скажем, у женщин в молодом возрасте это состояние может как раз и проявляться привычным невынашиванием беременности. Или, скажем, целая группа хронических гематологических заболеваний, которые которые объединяются термином тромбофилии. Просто система гемостаза, она включает в себя несколько компонентов. Это плазменные факторы свертывания, это белки, это факторы свертывания. Значит, это система тромбоцитов, и это компонент, связанный с сосудистой стенкой. И каждый из этих компонентов может при каких-то состояниях играть ведущую роль в образовании тромба. Например, при заболеваниях, связанных с гиперпродукцией факторов свертывания формируются там гитромбы, да, могут формироваться тромбы. Или, например, при повышенном количестве гитромбоцитов, при патологически повышенном количестве тромбоцитов. Это чуть-чуть разные заболевания, чуть-чуть разные механизмы, но клинически они проявляются формированием тромбозов.
Угу. Константин Александрович, а скажите, пожалуйста, вот у нас сразу у многих возникает, вот слушатели, я думаю, сейчас уже будут писать, как стоит пить ли кроворазжижающие препараты, но вот уже впереди уже забежали, да, нашего разговора, это раз, вот достаточно много вопросов уже подобную тему, и какие анализы сдать, чтобы понять, что что-то, какие-то проблемы вот есть как раз с гомеостазом, как раз вот с кроворазжижением.
Я понял. Ну, смотрите как. Значит, если у пациентов не было каких-то сосудистых явлений, инфарктов, инсультов, то нет факторов риска, это ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, то, конечно же, пить никаких препаратов не нужно. Uh-huh. Если у пациента, скажем, возрастом старше 60-65 лет, имеются факторы риска, сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия, то здесь взвешивается риск пользы между назначением, скажем, тех же антиагрегантных препаратов, аспирина, и риском развития кровотечения. Точно так же использование антикоагулянтов, это, там, скажем, новые оральные антикоагулянты по типу ривароксабана, ксарелта или добикатрана, парадакса, их принимает большое количество людей, но для этого нужны специальные показания по типу мерцательной аритмии или наличие каких-то там и тех же самых нетромбофлебитов и так далее. То есть должны быть какие-то специальные показания. Но я хочу, коллеги, обратить ваше внимание, что я по своему базовому образованию являюсь анестезиологом-реаниматологом. И для меня моя профессия заключается прежде всего в проведении интенсивной терапии у пациентов, находящихся в критическом состоянии. А вот эти все препараты, антиагрегантные препараты, антикоагулянтные препараты, людям, которые не находятся в критическом состоянии, которые живут обычной жизнью, их назначают индикетерапевты, кардиологи, гематологи. И это все-таки чуть-чуть не моя специальность, не моя профессия, поэтому я хотел бы чуть-чуть от этой темы
отойти. Да. Константин Александрович, поняла. Давайте поговорим о симптомах образования тромбов. Вот мы как раз поговорили о рисках, да, то есть если человек с ожирением, сахарный диабет, плюс еще какие-то дополнительные факторы, он курит, злоупотребляет алкоголем, это, конечно, вообще мы уже со всеми специалистами, со всеми врачами ругаем, потому что тут фактор на факторе, к чему только не приводит, и к онкологическим, сердечно-сосудистым, конечно же, заболеваниям. Но все-таки симптомы, какие-то звоночки должны у человека вдруг понять, что что-то происходит не то. Какие они симптомы?
Что-то
образуется, да.
Да, значит, смотрите, какая получается ситуации. Если мы говорим про венозные тромбозы, это прежде всего нетромбофлебиты, то это, конечно, видны эти изменения у пациентов с варикозным расширением вен и так далее. Если пациент видит, что внешне стали видны вены, что они как-то там у человека начинает отекать нога и так далее, то надо просто своевременно обратиться к сосудистому хирургу, пройти ультразвуковое сканирование, посмотреть, есть показания к оперативному вмешательству или нет, потому что существует очень много методик, современных. И если действительно есть показания, то надо провести эту операцию для того, чтобы предотвратить развитие формирования тромбозов в венах ног и предотвратить тромбоэмболию легочной артерии прежде всего. Если мы говорим про артериальные тромбозы, это значит инфаркт и инсульт, то здесь на самом деле надо уходить от факторов риска, которые вы перечислили, которые я перечислял ранее, вести здоровый образ жизни. Вот, людям старше 45 лет, безусловно, нужно проводить диспансеризацию. Надо раз в год как минимум записывать ЭКГ. Вот. Надо очень внимательно присматриваться к себе, изменяется ли толерантность к физическим нагрузкам. Если человек, предположим, живет на четвертом этаже, и он раньше без всяких затруднений поднимался к своей квартире, а тут он не требуется, ему какие-то перерывы, там, усталость или боль где-то в ногах или в сердце, то и он вынужден останавливаться, чтобы передохнуть на этажах. И это значит, что не хватает кровообращения либо ногам, либо сердцу. Это повод для того, чтобы прийти к врачу. Есть такое состояние, как детранзиторные ишемические атаки. Это когда у пациента появляется микросимптоматика, там слабость в руке, в ноге, какие-то минимальные неврологические изменения, которые могут достаточно быстро проходить. Если это появилось, то, безусловно, нужно направиться к неврологу, к сосудистому неврологу, чтобы он провел обследование, назначил дополнительные методы исследования для того, чтобы посмотреть, нет ли каких-то проблем в сосудах центральной нервной системы. Но нужно понимать, что очень часто инсульт, инфаркт, он развивается остро. И человек на фоне полного здоровья может войти в развитие острой сосудистой катастрофы.
Поэтому тут профилактика инфарктов и инсультов, сколько мы говорим, конечно, это здоровый образ жизни, следить за собой, знать, и наследственность, кстати, она же играет большую роль. А, кстати, вот тромбозы и наследственность, если, например, у бабушки были проблемы действительно, или у дедушки, или у мамы, или у папы, то это вот большой риск вообще человеку перенести какую-то вот такую сосудистую катастрофу.
Ну, конечно, это существенно повышает риски. Конечно, это существенно повышает риски, потому что все эти факторы свертывания, все эти экспрессии рецепторов на тех же тромбоцитах и так далее, это все определяется генетически, безусловно.
А все-таки женщины или мужчины более склонны к тромбозам и к инфарктам, и к инсультам? Либо это вот все-таки такие составляющие, которые сейчас, к сожалению, вот слышишь новости, что у молодых прям вот совсем людей, 30-летних, возникают вот такие состояния. Оторвался тромб, раз, человека нет. Или инсульт.
В разные возрастные группы лидируют или женщины, или мужчины. Например, до развития менопаузы женщины достаточно хорошо защищены от формирования артериальных тромбозов. После менопаузы, конечно, риски развития инфаркта, инсульта, они как минимум выравниваются, а может быть даже выше. Очень-очень влияет на то, что принимают люди, да? Скажем, противозачаточные средства, они очень здорово повышают риски развития как венозных, так и артериальных инсультов, то есть тромбозов. Есть такое состояние, как церебральный венозный тромбоз, это формирование тромбозов в так называемых синусах в головном мозге. Это такие крупные выпускники, через которое оттекает кровь из полости черепа, и вот там может формироваться тромб. Так вот, прием противозачаточных средств, он существенно повышает риск развития таких осложнений, синус тромбоза церебрального. Поэтому если у женщины есть какие-то генетические предрасположенности, то надо много раз подумать, нужно ли выбирать именно этот метод контрацепции или что-то другое. Ну и, конечно же, бич нашего общества, это спиртные напитки, алкоголизм, конечно, они повышают существенные риски. Поэтому мужчины в этом смысле находятся, безусловно, в группе риска.
А как насчет курения? Вот мы об этом, конечно, постоянно говорим. Да.
Конечно, конечно, курение, безусловно. Безусловно, очень здорово повышает риск развития тромбозов артериальных, безусловно.
Поэтому только здоровый образ жизни. Хотя, знаете, вот иногда читаешь новости, спортсмен бегал, раз, оторвался тромб, и все. Вот это уже, конечно, попозже немножко поговорим, какой-то профилактики, либо какого-то золотой диагностики. Вот мы о диспансеризации с вами говорили, что, конечно, каждый человек должен диспансеризацию проходить. А сейчас как раз вот диспансеризация будет вообще углубленная для всех, тем более, кто переболел коронавирусной инфекцией, вот этой новой, по которой мы говорим, что после нее, к сожалению, беда с сосудами и со всем, с чем штука можно.
Да. Но по поводу, я бы хотел прокомментировать по поводу спортсменов, которые бегал.
Да.
Дело все в том, что когда человек испытывает такие нагрузки, особенно в жаркое время суток, то здесь происходит обезвоживание. И если есть какие-то генетические предрасположенности, то просто гиповолемия, вот то, что вы говорили ранее, сгущенная кровь, это очень существенный фактор риска. Ну и вообще, как бы, профессиональный спорт — это такое, как бы, двоякое, да, явление. С одной стороны, это, безусловно, польза, а с другой стороны, могут быть всякие дополнительные факторы риска. Поэтому, если нужно заниматься спортом, но ко всему нам надо подходить очень сбалансированно. И если, как бы, на улице жарко, как у нас было там несколько дней назад.
И скоро будет, Константин Александрович, со следующей недели у нас будет жара, да. И опять без вообще сухая жара, сказали. Так что впереди.
Да. Поэтому надо к этому тоже относиться внимательно и беречь себя.
Потому что вот даже хочу прокомментировать. Вот иду с ребенком гулять, вот жара как раз, когда вот эта безумная была, и бегут спортсмены, у нас рядом замечательный парк, и вот бегут девчонки и мальчишки, занимаются спортом в такую жару. На солнце было 40 градусов. Но и я понимаю, что вот почему в жару, говорят, наиболее как раз вот эти сосудистые катастрофы, прям наиболее, их больше становится летом и в жару. И вот эти тромбозы, и инфаркты, и инсульты, потому что не бережем себя, получается.
Конечно.
Это, конечно, вот хочется об этом говорить и говорить, потому что здоровье здоровым, похудение похудением. А, кстати, вот по поводу похудения, потому что же ограничивают часть себе многие девушки, чтобы уже пляжный сезон, конечно, идет, но тем не менее, чтобы прийти в норму, быть красивыми, вот какие-то препараты принимают. Мы уже с кардиологом ругались на эту тему, как раз мочевыводящие препараты, да,
ну,
чтобы
схуднуть и похудеть. Конечно, они же пьют мочегонные препараты, а мочегонные препараты не только воду выводят, гиповолемия, но и вызывают выраженный электролитный дисбаланс. Это приводит к нарушению работы всех клеток, в том числе мышц, в том числе приводит к дисбалансу в работе мышц сердца, могут возникать аритмии. Аритмии приводят к формированию тромбов уже в полости сердца, которые могут и отрываться, и разлетаться по всему организму, в том числе вызывая тот же самый инсульт. Поэтому, конечно, это все очень серьезно. И, как вам сказать? Человек, если что-то придумывал по какому-то прямому назначению, то и надо эти вещи использовать по прямому назначению. Если мочегонные препараты были придуманы для того, чтобы выводить жидкость, в том случае, если этой жидкости патологически много, то не надо эти препараты использовать для коррекции фигуры. Ну, как бы это очевидно. Да, и бывают в истории создания медицины, и достаточно часто бывают такие перипетии с препаратами, когда препарат придумывался в качестве какого-то одного показания, а потом находились абсолютно уникальные другие показания, и еще много-много тысяч и миллионов людей были спасены. Но поиском этих вещей, прикладыванием препаратов, известных к другой точке приложения, безусловно, должны заниматься профессионалы, а не просто люди, которые делают это, не понимая, о чем идет речь и к чему, и какие да. последствия это может быть.
Константин Александрович, уходим на новости, послушаем, что происходит в стране и в мире, и после этого вернемся, продолжим общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. Напомню, тема эфира – тромбоз. И на связи с нашей студией врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории, заместитель директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского, руководитель регионального сосудистого центра Константин Александрович Попугаев. Ради бога, извините. Константин Александрович, здесь никуда не убежали?
Здесь, да.
Слушайте, очень интересно у нас программа получается. Чуть-чуть попозже буду уже принимать звонки, зачитывать смс-сообщения. А пока, знаете, хотела вот у вас спросить. Вообще, какие сейчас современные методы диагностики существуют у нас в Москве, вообще в России? Ну, может, даже с миром сравнить. Я думаю, что в этом плане по сердечно-сосудистому у нас тут все хорошо, по определению. Вот вообще связанных с тромбами. Какая должна быть золотая диагностика? Если у человека, например, да, он сдал какие-то развернутый анализ крови обычный, вдруг видит какой-то непорядок, и тромбоциты зашкаливают, гемоглобин бешеный и прочее. Я не знаю, на что еще можешь посмотреть. Он идет к терапевту. Но вот чтобы знать, какие анализы необходимо пройти, чтобы понять, что проблем-то есть.
Я понял. Но это достаточно сложный вопрос. Вот, как говорят мудрые люди, чем больше я знаю, тем больше я не знаю. Поэтому, значит, если есть действительно серьезные подозрения на предрасположенность организма к тромбозам, то, безусловно, нужно обращаться к гематологам. Существует несколько тестов. Тесты можно разделить на рутинные, простые и продвинутые. И каждый из этих тестов можно поделить на те, которые оценивают различные звенья системы гемостаза. Так, например, значит, ну, возьмем простые рутинные тесты. Значит, гетромбоцитарное звено гемостаза как бы должны оценивать количество тромбоцитов. Но это очень грубые тесты. И нормы там от 150 до 350 тысяч в микролитре этих тромбоцитов, если человек находится в этих пределах, то формально это нормальные показатели. Но на самом деле их функция этих тромбоцитов может быть патологически изменена, так что даже при этих нормальных значениях могут быть такие состояния, которые проявляются как гиперкоагуляции по тромбоцитарному звену, так и в сторону гипокоагуляции. Поэтому рутинными тестами, обычными, мы функцию тромбоцитов нормально оценить не сможем никогда. Понятно, что если их мало, там меньше 150 тысяч, то вроде бы как функция их нарушена, но тоже это абсолютно не так, и есть очень много тонкостей и деталей. Если мы говорим про факторы, про факторы свертывания крови, то наиболее простые рутинные методики, которые оценивают это звено гемостаза, это МНО, международные нормализованные отношения, это HTV, это протромбин. Но здесь тоже как бы это такие достаточно грубые тесты, и мы можем сказать, что там либо есть какая-то грубая проблема, либо ее нет. Количество, уровень фибриногена – это тоже важный показатель. Если он низкий, то это однозначный риск кровотечения. Если он повышен, то абсолютно не факт, это приводит к формированию тромбозов. Это может быть, скажем, показателем того, что просто пациент находится в остром воспалении. Опять возвращаясь к уже пресловутому ковиду, уровень фибриногена является одним из показателей ковидной инфекции. Чем тяжелее ковид, тем в ранние сроки заболевания, тем уровень этого фибриногена выше. Вот. Если мы говорим про продвинутые тесты системы гемостаза, то здесь действительно можно прецизионно исследовать те или иные звенья гемостаза, но это очень тонкая работа, и, конечно же, этим должен заниматься гематолог. Но для упрощения ситуации я вам скажу так, что если вы ведете нормальную жизнь, и у вас ни с того ни с сего не появляется каких-либо синяков, больших или малых, если не кровоточат десны при чистке зубов, там еще что-то, если не отекают немотивированно руки или ноги, то большой беды системы гемостаза у вас нет точно, и при соблюдении непростых правил здорового образа жизни вы достаточно надежно защищены от формирования как тромбов, так и кровотечений, потому что система гемостаза, она находится под очень тщательным контролем со стороны регулирующих систем человека, компенсаторных возможностей, поэтому специально куда-то идти, делать какие-то тесты, анализы, и тем более вмешиваться в систему гемостаза не нужно, это абсолютно точно.
Спасибо большое. Вот зачитываю смс-сообщение, +7 925 88 88 94 8 номер. У мамы высокий D-димер, к чему это может привести? Препараты никакие не принимает. Вот какое значение нет, но если высокий, наверное, вот сдали тоже так, сходили в какую-то лабораторию, сдали, увидели. И может быть даже просто так, а может быть и нет. Никаких тонкостей нет. Что это за D-димер, про который, в принципе, раньше про этот анализ-то особые... Обычные люди-то и не знали.
Да, до ковида. Да, все правильно. D-димер это просто, ну, грубо говоря, это куски гитромба. То есть, когда тромб начинает рассасываться, значит, в крови повышается уровень этого D-димера. То есть, если повышен уровень D-димера, то это означает, что где-то у человека есть тромбы, и они постепенно расщепляются. То есть, это повод для того, чтобы поискать эти тромбы и назначить либо антикоагулянтную, либо антиагрегантную, либо комбинацию этих препаратов, терапию.
Угу, спасибо, Константин Александрович. Следующий вопрос. Чем отличаются артериальные тромбозы и атеросклеротические бляшки друг от друга? Но вот тут вот тромбоза, тромб от бляшки, вообще в чем отличается на самом деле?
Ну, бляшка это образование, которое формируется на стенке сосуда, на внутренней стенке сосуда, и, значит, основу бляшки составляют различные плотности липополисахариды, липопротеины. Вот, то есть это холестерин и другие липополисахариды. Вот, значит, а тромб это формирование, которое представляет, это образование, которое представляет из себя, которое состоит из тромбоцитов и фибрина, и которое обычно фиксировано также к стенке сосуда. То есть это разное по своей сути образование, по своему составу, а также разные по своим причинам возникновения.
Угу, спасибо большое. Вот вопрос, кстати, спрашивают, как понять, что тромб оторвался, что это за состояние, проходит оно само или нет, и за сколько уже человек к летальному исходу, тут, конечно, пишут, приходит. Но вот вообще, на самом деле, что это за состояние такое, оторвался тромб?
Ну, обычно, если говорят, что оторвался тромб, то имеется в виду как раз тромбоэмболия легочной артерии. Когда тромб оторвался от стенки вены, чаще всего вены ноги или вены малого таза, и по системе вены через нижнюю полувену проходит через правые отделы сердца и попадает в легочную артерию, закупоривая ее и прекращая кровоток по легочной артерии. Это такое состояние, которое фактически приводит к тому, что перестает поступать кровью к сердцу, к левым отделам сердца и сосудов легких, и здесь может развиться летальный исход. Значит, и разовьется летальный исход или нет, будет зависеть от того, насколько крупный тромб оторвался. Если оторвался крупный тромб, то это значит, он перекроет крупного диаметра легочную артерию, и тут же незамедлительно прекратится кровоток по системе легочных артерий, и к левым отделам сердца, к левому желудочку не будет притока крови, и это моментальная смерть. Если тромб оторвался небольшого диаметра, то, соответственно, он перекроет и такого же небольшого диаметра часть легочной артерии, и просто человек будет испытывать остро появившуюся одышку, дыхательную дисфункцию, может снижаться артериальное давление, и если это действительно не крупные легочные артерии, то человек может это пережить. Или если он вовремя попал в больницу своевременно, ему провели правильное лечение и этот тромб растворили, то может вообще не остаться никаких последствий. Вот, здесь от случая к случаю бывают абсолютно разные как бы ситуации.
Угу. Ну вот вы как раз сказали по поводу признака, да, что человек ощущает, если там что-то происходит в организме не очень хорошее, ну, либо одышку и снижение давления, да, но это в любом случае, это вот, на это скорее нужно вызывать скорую помощь тут.
Конечно.
Как раз
конечно,
скорее, как можно скорее. Да, такое, да, когда происходит, тем более в жару, в такую погоду, сейчас же очень много сосудистых катастроф. Одно на другое конечно. Везде накладывается у нас, к сожалению. Скажите, а вот какое вот, если вдруг человеку рядышком стало плохо, и вот ты не знаешь, что с ним происходит, там, на остановке где-нибудь, либо, может, даже в общественном транспорте, вот недавно так видео гуляло по интернету, девушке стало плохо, она упала без сознания, все разбежались. Слава богу, водитель остановился автобус, в Санкт-Петербурге, по-моему, был, и уже вызвал неотложную помощь. Ну как вот, ну я понимаю, что, к сожалению, многие боятся просто навредить. Если ты не врач, у нас уже много специалистов ругались по этому поводу. Если ты не врач, вызывай скорую, не подходи, потому что навредить можно. Вот здесь какая-то существует вообще, ну вот как-то оказать первую помощь? Возможно, нет, либо тоже лучше не трогать, не вмешиваться.
Но надо безусловно, положить пациента на бок положить пациента, и нужно срочно вызывать скорую помощь. Все реанимационные мероприятия – это очень такая, действительно, очень тонкая материя.
Угу. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки кто находится в зоне риска среди, вот сейчас ситуация другая, мне кажется, сейчас уже вообще люди меняются уже благодаря, в кавычках, коронавирусной инфекции, вот этой мировой пандемии. И сейчас, конечно, и много хронических заболеваний, к сожалению, вылезает, обостряется. Я не знаю, какая земля наша будет через несколько лет, когда, дай бог, мы еще поборем уже эту пандемию. Я надеюсь, что это в ближайшее время произойдет. Но каких людей мы увидим, и кто в зоне риска будет уже по тромбам, получается? Большое количество людей, если в процентном соотношении, как вы думаете?
Я думаю, что будет много, потому что все переболевшие пациенты коронавирусной инфекции, они автоматически находятся в зоне риска развития тромботических осложнений. По крайней мере, в ранние сроки, в течение нескольких месяцев, это 100%. И чем тяжелее было течение ковидной инфекции, тем выше риски развития тромбоза. Вот, поэтому очень важно, когда пациент переболел коронавирусной инфекцией, если он болел в условиях госпиталя, клиники, то очень важно выполнять все назначения врачей и пить антикоагулянтные, антиагрегантные препараты после завершения госпитального этапа лечения.
Да, поэтому тут очень важно, тем более мы как раз постковидное состояние вот обсуждаем, которое сейчас вот и есть, отдаленные даже, через полгода возникают. Но, к сожалению, многие про это забывают, а потом раз, и произошло что-то. Вопрос от слушателя. Если густая кровь, высокий D-димер, нужно ли пить кровоснабжающие препараты перед прививкой и после? Планирую поставить спутник на следующей неделе.
Скорее всего, нужно, но нужно, конечно же, обратиться к врачу, к терапевту, к гематологу с этим вопросом.
Угу. Потому что показать, потому что, ну, сами понимаете, это все должно быть все обязательно по назначению, а не просто так. Так, какие продукты можно есть для профилактики тромбоза? Пожалуйста, это самый любимый вопрос, на самом деле, Константин Александрович. Какие продукты, что можно есть, что можно пить, чтобы кровь была прекрасная, и не густая, и чудесная, и не было никаких тромбов. У нас же вот это очень часто, кстати, даже врачи рекомендуют, вот я вам скажу, дома обязательно в жару, чтобы была большая банка трехлитровой воды, и там покрошено там 3-4 лимона. И вот это вот надо пить всей семьей, чтобы все было хорошо. Что вы по этому поводу скажете?
И фрукты, овощи, и в жару обильное питье. Минеральная вода очень хорошо.
Ага, минеральная вода тут тоже, то есть абсолютно спокойно, ее можно употреблять в жару. Конечно. Да, я просто вот даже не знала этот момент.
Конечно.
Такое вот смс-сообщение. Здравствуйте. Был открытый перелом 1/3 бедра. 2 года тому назад после операции образовались тромбы по всей длине ноги. Поставлен кава-фильтр. Что такое, не знаю. Можно ли восстановить клапаны глубоких вен и удалить фильтр? Возможно такое? Тут уже такая, знаете, операция. Ой, какой-то серьезный такой вопрос.
Но,
да.
Но специальный вопрос. Значит, смотрите, большинство кавофильтр – это ловушка, которая устанавливается в нижнюю полую вену для того, чтобы предотвратить отрывы тромбов и как раз формирование, вернее, не предотвратить отрывы тромба, а предотвратить развитие тромбоэмболии в том случае, если тромбы оторвались из вен ног. Подавляющее большинство фильтров, оно должно быть удалено там через месяц, 2-3 после установки. Но есть качественные фильтры, которые по заявлениям фирм-производителей могут удаляться до 6 лет. Но это нужно смотреть каждый фильтр в отдельности, это первый момент. Второй момент – нужно тщательно сделать ультразвук и области стояния этого кавофильтра и посмотреть, нет ли там тромботических наслоений. Потому что даже если фильтр можно удалить, по его техническим параметрам, но если там есть тромботические наслоения, то этот фильтр он просто не сложится. Вы можете смело обращаться к нам в СКЛИФ, в отделение сосудистой хирургии, и наши коллеги абсолютно без всяких проблем либо примут вас в амбулаторном режиме, либо если будут показания для госпитализации, госпитализируют и ответят с удовольствием на все ваши вопросы.
Константин Александрович, кстати, сейчас как СКЛИФ работает? Все нормально? Плановую помощь оказывают? Экстренная, конечно. Понятно, сейчас. То есть все нормально, да, слава богу?
Конечно, но там есть правила новые, связанные с указом мэра и с приказами дополнительными департамента здравоохранения города Москвы по тому, кто из людей может госпитализироваться. Это люди с прививками или переболевшие в течение полугода последних. Эти все приказы есть и у нас тоже есть, но мы работаем в полной мере и рады всех москвичей не только видеть у нас в СКЛИФе.
Да, спасибо большое. Так, следующий вопрос. Дочери 25 лет, беременность 29 недель. Месяц назад в подвздошной вене выявили тромб. Ходить практически не может, нога моментом отекает, только в компрессионных чулках. Амбулаторно получает Дитролекс. Гематолог сказал, что нужно будет обязательно сдать анализы, пока еще не сдали. Чем это чревато? Вот беременность – это такое состояние, конечно, я понимаю, что может вылезти все, что угодно.
Да, и, конечно, это проверка организма на прочность, безусловно. Нужно срочно идти к гинекологу, потому что это ситуация для назначения по-хорошему серьезной терапии, антикоагулянтной терапии, но это нужно прямо вот, я не знаю, сейчас работают они или нет, но срочно нужно идти к гинекологу, а может быть даже и госпитализироваться, потому что тромб в подвздошных венах это очень серьезная вещь, тем более у беременной женщины.
Вот мы говорили, что кто женщина контрацептивы принимает, да, в зоне риска, и вот женщина, которая находится в таком состоянии, беременная.
Конечно.
Она тоже в зоне риска.
К этому нельзя так относиться, это нужно принимать решение как можно быстрее.
Угу. Константин Александрович, а давайте все-таки о профилактике тромбоза много поговорим, не так много времени до конца эфира осталось. Какая самая главная профилактика? Она вообще существует, либо нет? Потому что мы уже по ходу эфира, очень, на самом деле, было мне интересно все послушать про вот эти тромбы, тромбоз, вообще какие они бывают и чем это чревато. Но вот то, что инфаркт и инсульт – это такое острое состояние, как правило, да, и тут профилактика. Но здоровый образ жизни, об этом мы говорим постоянно, конечно. Но, может быть, какая-то еще профилактика для пожилых людей существует, для молодых, кто тем же спортом активно занимается круглосуточно, я не знаю.
Значит, если мы все-таки говорим про инфаркты и инсульты, то, безусловно, да. Это контроль артериального давления, контроль веса, значит, и контроль сахарного диабета, если такой есть, это самое главное, потому что артериальное давление, артериальная гипертензия это очень плохо, и все сосудистые катастрофы, инсульты, инфаркты, они в основном происходят на скачках артериального давления, потому что эти бляшки, о которых мы говорили, начинают разрушаться, и кровоизлияние в них происходит именно во время подъемов и снижения артериального давления.
Тем более, когда такие перепады давления, как у нас этим летом, и грозы, и жара, и все, что хочешь. И за давлением кто-то, особенно на дачах, кто сейчас на огородах, особо и не следят. Считают, что все нормально, будет ничего страшного. А потом раз, и вызывают неотложно, точнее уже скорую помощь, чтобы куда-то везти. Поэтому, да, следим за собой, пьем много жидкости, обязательно восстанавливаем нашу замечательную кровь. Кстати, вот ваша рекомендация, сколько необходимо пить взрослому человеку? Ну, вот женщине, в сутки.
2-3 литра жидкости.
2-3 литра жидкости. Все, учли, обязательно будем. Спасибо вам громадное, Константин Александрович, за интереснейшую беседу. Благодарю от всей души. На связи с нашей студией был врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории, заместитель директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского, руководитель регионального сосудистого центра Константин Александрович Попугаев. Спасибо вам громадное и до свидания.